Добрый вечер, дорогие слушатели Веда Радио. Рады проводить его вместе с вами. Меня зовут Анна, и сегодня мы продолжаем наши вкусные, полезные и практичные беседы с поваром и кондитером Мариной Гейшар. Все интересующие вас вопросы, пожалуйста, присылайте нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставляйте на сайте vedaradio.fm. А я приветствую нашу гостью, и мы сегодня говорим о том, как жить без сахара и белой муки. Здравствуйте, Марина.
Всем добрый вечер.
Очень рада вас слышать. Мы уже затрагивали немного эту тему на прошлом эфире, но хотелось бы немного повторить, вспомнить о том, как именно вы пришли. Насколько я знаю, вы сейчас стараетесь меньше употреблять белого сахара, перешли на кокосовые, какие-то другие аналоги. Расскажите, пожалуйста, о своем пути, как вы от белого сахара отказались.
Для меня эта тема очень вдохновляющая, потому что вот тут я действительно изучила все, что только можно, и уже достаточно долго не употребляю белый сахар в принципе, то есть его у меня дома нет. Если, допустим, я куда-то иду, ну, в какой-то, в гости или в кафе, то я могу, конечно, поесть что-то с белым сахаром, но сама готовить не буду и уже много лет не готовлю. И перед тем, как полностью от него отказаться, я эту тему досконально изучила. Ну, изучала я ее, конечно, по лекциям, по каким-то статьям в интернете, самостоятельно искала всю эту информацию, потому что она очень часто противоречивая. Поэтому сегодня я постараюсь поделиться максимально всем, что я для себя вынесла, но все-таки, так как с чем я столкнулась, что информация, которую мы получаем в интернете, она часто немножко противоречит друг другу. И это обусловлено тем, что 21 век, и у нас компании, которые пытаются нам что-то продать, они часто делают такую рекламу и такие статьи, которые им выгодны. Поэтому перед тем, как вот сейчас резко вы прослушали эфир, отказались от всего, от чего лично я отказалась, я советую все-таки проанализировать всю эту информацию, пропустить ее через разум и дальше для себя уже сделать какой-то вывод.
Очень интересно. На самом деле, действительно, я знаю много мифов о том, что вот фруктоза – это хорошо, и какое-то время все переходили на фруктозу, и были эти на кассах всегда маленькие баночки с заменителями, с таблетками специально для чая, вот используйте это. И хотелось бы у вас узнать, с какими мифами вы столкнулись и с какими осознаниями встретились на этом пути изучения вот темы белого сахара, различных заменителей, тростникового сахара, и что вообще из этого лучше всего?
Но как и большинство женщин, я, конечно же, забочусь о своей фигуре. И если я сейчас вам скажу, что я отказалась от белого сахара только из-за здоровья, то, разумеется, это будет неправда. Самой главной причиной для меня это было именно оставаться в красивой форме. И, разумеется, какой у нас самый главный враг – это сахар. Ну и дальше, что я начала делать? Сахар плохо, значит, все, что без сахара – это хорошо. И самое первое, с чем я столкнулась, это я начала покупать разнообразные сладости, которые искусственным сахаром. Я думаю, вы все это видели. Зачастую у нас как раз-таки это вафельки на фруктозе. В России все больше всего сводится именно к фруктозе и к каким-то искусственным сахарозаменителям, типа сукралозы и так далее. И все мы видели эти рекламы жвачек абсолютно без сахара, 0 калорий, тик-так 0 калорий или сколько там всего, 1 калория, я не помню сейчас точно всей этой информации. Но мы такие радостные покупаем и не задумываемся о том, что же там заменяет этот сахар. И в какой-то момент, я в тот момент уже в своей жизни начала читать всякую информацию по этому поводу, книги по нутрициологии, скажем так. В общем, разнообразные книги по правильному питанию. И начала изучать этот вопрос изнутри. И что я для себя обнаружила, что большинство искусственных сахарозаменителей, они не просто не полезные, они, наоборот, вредные. И они приводят, если они, допустим, не вызывают у вас ожирение, если мы говорим про какие-то совсем химические, например, сукралоза, аспарам, и сейчас можно не запоминать эти названия, вы, в принципе, все их можете потом прочитать на упаковках, прочитать о них в интернете, с первого раза запомнить и разобраться достаточно сложно. То есть не будете же вы сейчас сидеть, конспектировать наш радиоэфир. Поэтому для тех, кто реально хочет разобраться с темой жизни без сахара, я советую все-таки дальше эту тему более глубоко изучать. Итак, с чем же я столкнулась? Я начала читать, опять же, просто отзывы в интернете, обычные статьи, к чему приводит употребление, например, аспарама. И в качестве побочных эффектов там выступают достаточно страшные заболевания. То есть такие заболевания, которые вы прочитаете, подумаете, ой, лучше я покушаю белый сахар. Я начала идти дальше. А какие же у нас еще выводы? Да? Какие еще есть варианты? Разумеется, вылезла сразу у нас фруктоза и глюкоза. Я подумала, о боже мой, а самое главное плюс фруктозы и глюкозы в том, что печь на них абсолютно так же, как и на белом сахаре. Они прекрасно себя ведут, с ними можно делать зефир, например. То есть такие достаточно сложные изделия, для которых обязательно для процесса коагуляции, то есть для скрепления водной составляющей, обязательно нужно использовать белый сахар. И, разумеется, я очень обрадовалась, ну, как же мы можем взять фруктозу, да? И с чем я столкнулась? Наконец-то, спустя там 5 лет после моей любви к фруктозе, появилась информация, что фруктоза попадает прямиком в печень и приводит к диабету, и поэтому ни в коем случае никому ее кушать нельзя. А самое главное, что я помню те времена, когда я только начинала готовить без сахара, 10 лет назад, например, этой информации вообще нигде не было. То есть все нам рассказывали, что фруктоза – это просто спасение. То же самое произошло с сиропами. Сначала, если ты хочешь жить правильно, ты должен, значит, кушать сироп. Весь сахар заменяем на сироп. И пошел такой просто сумасшедший бум, особенно в кондитерке, все хотели печь на сиропе. И буквально 1,5 года назад появилась новая информация, что сироп тоже чистая фруктоза попадает прямо в кровь и вызывает скачок сахара в крови. Дальше эту информацию начали опровергать производители сиропа топинамбура. Поэтому я сейчас вам расскажу все современные исследования, но вы тоже сами для себя решите, насколько вы кому верите. Потому что исследования про пользу сиропа топинамбура заказали производители сиропа топинамбура. И выяснили они то, что по их технологии, которую они производят, сироп топинамбура, он, разумеется, очень полезный. А вот сироп агавы, на котором готовят весь зарубежный мир, он вредный. Поэтому все, что нужно делать, это покупать сироп топинамбура. В общем, я, если честно, скептически отношусь к этой информации, хотя вы можете посмотреть видеоролики на YouTube и сами для себя сделать эти выводы. Из сиропов самым полезным сейчас считается кленовый сироп, но он достаточно дорогой. То есть у всех полезных сахаров, к сожалению, есть вот этот недостаток.
Спасибо. Вот еще одна частая вещь, которую можно увидеть на прилавке, это вот тростниковый сахар, брауни или как-то его еще по-разному называют. Что вы по нему скажете? Насколько это вообще маркетинговый ход или это лучший заменитель для белого сахара и стоит ли на него обратить внимание, когда мы ходим по магазину?
Я готовлю на тростниковом сахаре. Тут нужно учитывать важный момент, что тростниковый сахар любят подделывать. Это, конечно, звучит очень странно, если вы представите, что кто-то стоит и красит белый сахар в коричневый цвет. Это, ну, это очень странно для меня, для моего сознания. Но, к сожалению, это происходит. И выделить подделку можно только, когда вы уже его купили. Как можно точно себя обезопасить? Тростниковый сахар, который настоящий, он достаточно крупный. Ну, на самом деле, есть и мелкого помола. То есть вот сейчас, опять же, я не могу вам сказать, что только крупный – это настоящий. Но, в принципе, когда уже глаз наметан, когда у вас есть такой опыт работы с тростниковым сахаром, то легко можно его найти. Единственное, что я хочу предупредить, это то, что как таковой разницы по калорийности у белого и тростникового сахара нет. Поэтому если кто-то хочет убрать белый сахар с целью похудения, то разницы вообще никакой. Единственная разница – это наличие полезных микроэлементов и в том, что тростниковый сахар его не отбеливают. То есть если мы возьмем белый сахар, раньше про него еще рассказывали страшилки, что его отбеливают костями животных, то есть он не подходит вегетарианцам. Но не так давно я общалась, сейчас уже не могу рассказать с кем, но в общем было у меня такое общение – и информация пришла от человека, который работает на этом заводе, они там этот сахар отбеливают. И, в общем, по официальной версии, которую мне рассказали, используют просто химикаты, что тоже, как бы, знаете, окей, вегетарианские, но какой-то химозой отбеливают то, что мы потом едим. Согласитесь, это странно, это, ну, не вызывает особого доверия. Поэтому с точки зрения пользы, разумеется, тростниковый сахар лучше, но с точки зрения вашего похудения сильно это не поможет.
У нас как раз был вопрос, что лучше использовать, чтобы похудеть. То есть какой из всех сахаров, по вашему опыту, лучше употреблять? И мне кажется, важна есть такая ремарка, в каком количестве, чтобы похудеть.
Смотрите, у нас есть сахара и сахарозаменители с нулевой калорийностью, которые при этом полезны. Единственный их недостаток, то есть это цена, которую вы должны быть готовы заплатить, это достаточно специфичный вкус. И эти сахара полезны, это стевия и это мангфрут. Они готовятся полностью из натуральных элементов, то есть это растения, которые, дальше я не знаю точно процесс производства, но смысл в том, что у них нулевая калорийность, и при этом с ними можно готовить любые сладости. Но вы должны перед тем, как решить так окончательно перейти на данные сахарозаменители, вы должны попробовать. Желательно взять небольшое количество, потому что они достаточно дорогие, хотя расход, вот допустим, у стевии расход маленький. А у мангфрута, несмотря на то, что вы прочитаете в интернете, я не так давно покупала просто для себя, для проб и для экспериментов, прочитала очень много интересной информации в интернете, что его надо в два раза меньше, что он абсолютно не обладает никаким привкусом. И дальше я это покупаю, маленькую пачку 300 грамм за 10 долларов, ну, понимаете, да, 800 рублей за 300 грамм, то есть достаточно дорого. Я думаю, что в России будет примерно такая же цена, потому что они это все будут экспортировать, возможно, даже дороже. И вот я покупаю, начинаю готовить, и в итоге этот торт просто выкидываю, потому что есть его было невозможно. Во-первых, абсолютно не соответствует сладость. То есть если, допустим, было написано в интернете, что в два раза меньше, на самом деле это не так. То есть мне пришлось положить то же самое количество, как и сахар, чтобы было сладко. А во-вторых, привкус был не такой сильный, как у стевии, но он все равно был. То есть он все равно есть, и если вы готовы, допустим, если, как можно проверить, вы можете попить кока-колу без сахара. Я понимаю, что это не самый полезный совет, но привкус будет примерно такой же. Можете взять не колу, а, допустим, какой-то другой напиток, который с искусственным сахарозаменителем. И вот если вам нравится этот вкус, то вам точно зайдет и стевия, и мангфрут. И третий вариант, который я тоже могу посоветовать, это эритрит. Эритрит также обладает нулевой калорийностью, он продается в аптеках. И это, допустим, наверное, самый дешевый вариант, самый доступный вариант для наших слушателей. Единственное, что нужно учитывать, это тоже, что эритриты все разные. У нас есть, прям у меня большая есть коллекция опыта работы с эритритом, и какие-то из них дают странный привкус, а какие-то не дают. Тут все зависит от производителя и, опять же, от ваших вкусовых предпочтений.
Спасибо за такой подробный рассказ. Действительно чувствуется, что вы очень углубились в эту тему, много разных советов дали, на что обратить внимание. И вторая часть нашего эфира сегодня про белую муку, тоже один из самых больших калорийных продуктов, которые часто мы используем, тоже чем заменять и к чему быть готовыми. Вот вы сказали, что в сахарах может быть привкус, а что может быть в других видах муки, которыми можно заменить цельнозерновую?
Ну, сначала я как раз-таки расскажу про цельнозерновую, потому что она более полезная, чем белая мука высшего сорта. Также у нас есть из полезных, которые содержат глютен. То есть можно разделить, допустим, все виды муки на глютеновую и безглютеновую. И к глютеновой у нас относится белая мука, которую, конечно же, мы все хотим убрать из своего рациона, потому что она вредная. Сюда же у нас относится мука высшего, цельнозерновая, мука спельты и мука полга. Они при выпечке ведут себя по-другому. То есть я думаю, что, опять же, это стоит попробовать каждому. Я знаю людей, лично знаю людей, которым нравятся торты на цельнозерновой муке. Но я не из их числа. То есть для меня цельнозерновая мука – это очень полезно. То есть вот если, допустим, есть передо мной выбор поесть пельмени из белой муки или поесть муки из цельнозерновой, то вот прям вообще это не выбор, это не будет даже в голове моей стоять таким вопросом. Они настолько разные, настолько изделия разные, просто как небо и земля. То есть если вы ожидаете, что вы получите вкус вот этой воздушной, пышной булочки от приготовления на цельнозерновой муке, то его не будет. К этому нужно просто подготовиться морально. Следующее, что нужно сделать, это выбрать муку тонкого помола. Чем грубее помол, тем, соответственно, рассыпчатее и крупнее, так грубее будет ваша выпечка. Чем тоньше помол, тем, соответственно, ближе ваша выпечка будет к оригинальной на белой муке. Про муку второго сорта я, в принципе, вообще рассказывать не буду, потому что как таковой пользы в ней не очень много, но выпечка получается хорошей. Если вам чисто для успокоения души, вот я использую муку второго сорта, можно, но по факту там много полезных микроэлементов вы не найдете. Что касается муки полбы, примерно такой же эффект, как цельнозерновая мука – Лично для меня это вообще абсолютно не выбор, и я лучше ничего не буду есть, чем буду есть цельнозерновую муку. Но есть люди, у которых другие вкусовые рецепторы, поэтому тут я всегда советую попробовать каждому, приготовить и для себя уже сделать этот вывод. Еще можно пойти по простому пути. Можно взять половину муки высшего сорта, половину цельнозерновой муки. И, разумеется, вкус будет более мягкий. И дальше мы переходим к безглютеновым видам муки. Просто сейчас скажу одно главное правило, которое надо запомнить и прям вот высечь на камне где-то. Нельзя взять и заменить муку высшего сорта на какую-то безглютеновую муку в пропорции 1:1 и ожидать идеального результата. Это так не работает. То есть за счет того ужасного глютена, который мы пытаемся убрать из муки высшего сорта, именно за счет него тесто поднимается, оно становится пушистым, оно мягкое, оно легко катается. То есть что бы вы ни готовили, если это пирог какой-то, торт, вы его заливаете, оно у вас пушистое. Если вы что-то там раскатываете, пирожки или, допустим, пельмени, то оно у вас, соответственно, эластичное. Все это дает глютен. Если мы резко убираем весь глютен из нашего теста, соответственно, тесто будет рассыпчатое, оно не будет кататься. То есть ожидать, что у вас вы сейчас слоеное тесто накатаете из какой-то безглютеновой муки, не нужно. Но при этом можно приготовить вполне вкусные изделия. Я советую брать для этих целей готовую универсальную муку, универсальную безглютеновую смесь. Не отдельно разные виды, допустим, вы там пошли, купили муку гречки, тоже очень специфичный вкус у нее. Если вы ожидаете прям такого же результата, как на обычной муке высшего сорта, то я советую купить универсальную безглютеновую смесь. Например, в России хорошая безглютеновая смесь от Гарнец. У них достаточно неплохой состав. Разумеется, крахмалов там больше, чем полезных видов муки. Именно за счет этого мы получаем такое пышненькое, хорошенькое тесто. Но если вы будете готовить просто, самостоятельно составляете смеси, будьте готовы к тому, что у вас получится менее пышная выпечка и менее вкусная, как это ни печально. Но это факт.
Спасибо за ответ. И вообще хотелось бы понять, почему белая мука считается такой уж страшной. Потому что иногда говорили, что она не вредная, просто не полезная, как бы мертвая мука. Хотелось узнать именно ваше мнение, почему ее лучше не использовать.
Ой, мое мнение такое, что пока до конца ничего не понятно. Дело в том, что я совсем недавно читала исследование очередного нутрициолога. Там рассказывается, что глютен, он вообще вызывает тревожность, то есть он влияет на наши какие-то внутренние состояния. Нужно всем срочно убирать глютен. А дальше читаю какие-то другие исследования, ну вот просто вредные. Допустим, читала также я исследования, почему в Америке начали обогащать муку. То есть во время Второй мировой войны, я сейчас не буду рассказывать все эти подробности, но смысл в том, что они именно тогда приняли решение обогащать ее и поняли, что обычная белая мука, она бесполезна. И дальше это я как бы прочитала в одной статье, то есть информация, вот что, за что купил, за то и продаю. И дальше производители всяких обогащенных полезных видов муки, они начали маркетинговую программу. То есть я не могу вам сказать 100%, что мука белая, она безвредная. Разумеется, ничего хорошего в ней нет, ну, как бы сами понимаете, да? Но одновременно с этим я не могу вам сказать, что безглютеновые смеси, они абсолютно безвредные, и они намного полезнее. Если мы говорим про реальную пользу, вот что бы я для себя выбирала, я бы вообще убрала муку всех видов. То есть у нас есть много разнообразных десертов, которые можно приготовить из орехов, сухофруктов, ягод. Разумеется, эти десерты гораздо полезнее, чем любые десерты муки. Если же стоит вопрос о том, что нужно приготовить торт, это, допустим, но вряд ли кто-то из вас ест торты каждый день. Ну, я ем, потому что я их готовлю для экспериментов разнообразных, для курсов, но, скорее всего, большинство людей, которые нас слушают, они кушают торты или пирожные, ну, раз в неделю, раз в месяц, на какие-то праздники. Вряд ли же вы пойдете покупать себе торт на какую-то обычную чаепитие с семьей, в кругу семьи. Поэтому, если это речь про раз в месяц, раз в полгода, я бы не стала сильно заморачиваться. То есть, смотря какая для вас цель стоит. Если у вас у ребенка аллергия на глютен, безусловно, надо заказывать безглютеновый торт или печь его самим. Но если это просто дань моде, то то за один раз в полгода, мне кажется, ничего точно не случится страшного, смертельного. Зато вы получите тот самый торт, который вас полностью удовлетворит. А в чем опасность суперполезных десертов? Я думаю, что большинство женщин, которые нас сейчас слушают, они с этим сталкивались. Вы решили питаться правильно, вы приготовили суперполезный или купили суперполезный десерт. Он какой-то несладкий, невкусный. В итоге вы это все съели, а дальше вам хочется полирнуть ваш обед или ужин шоколадкой, потому что желание скушать сладенькое и вкусненькое, оно никуда не уходит. И в итоге вы съели и полезное и невкусное, которое у вас уже там дополнительными калориями, да, и дальше вы еще заполировали ваш обед шоколадочкой. Ни о каком похудении, конечно же, в этом случае говорить нельзя.
Очень разумный подход. Спасибо большое, что делитесь им. А есть ли такое сочетание, чтобы вот низкокалорийный сахар и низкокалорийная мука, и как-то их сочетать вот так, чтобы был прекрасный, вкусный и низкокалорийный десерт?
Можно готовить на муке зеленой гречки, но тут тоже есть свои нюансы. То есть в один эфир это не влезет, зеленая гречка это сложный достаточно такой элемент, но ее мука не обладает никакими такими привкусами. И выпечка на зеленой гречке получается в принципе неплохой. Поэтому, наверное, из всех таких видов муки я бы советовала ее, но все же стоит добавлять туда и дополнительные элементы. И из полезных каких-то видов сахаров, и которые обладают нулевой калорийностью, я, наверное, посоветую вам эритрит, потому что все остальное, все, что полезно, и то, что лично я использую, оно не низкокалорийно. То есть, допустим, мой любимчик – это кокосовый сахар, но он абсолютно не низкокалорийный, обладает той же самой калорийностью, что и белый сахар, просто параллельно с этим обладает очень большим количеством полезных микроэлементов.
Очень интересно, я прям чувствую, как расширяется мой кругозор, потому что о многих вещах я просто не слышала, о которых вы сейчас рассказываете. И вот есть такой у нас вопрос: чем заменить сахар в вареньях, чтобы они сохранились?
Я советую фруктозу, с ней точно получится. Я никогда не пробовала готовить варенье на сиропах, допустим. Ничего такого не делала. В принципе, самая главная суть варенья в том, что у нас там сахар с ягодами в пропорции один к одному, и сахар выступает консервантом. То есть мы можем, соответственно, если мы просто по логике вещей, ну, размышляем, если мы убираем один консервант, нам нужно добавить другой. Что у нас увеличивает сроки хранения изделий? Это, допустим, разные камеди. Ксантановое, гуаровое, камедь рожкового дерева. Но вряд ли сейчас наши слушатели побегут заказывать где-то в интернете камедь рожкового дерева. Да? Соответственно, мы говорим про какие-то просто полезные варианты варенья. И тут какой вариант? Либо наморозить ягод, и каждый раз перед тем, как вам нужно поесть варенье, на самом деле готовить его достаточно быстро, то есть вы просто в блендере, допустим, варенье с сиропом побили, чтобы это получилась такая равномерная консистенция, и быстренько уварили. Займет это у вас достаточно быстро. Если вам нужно срочно загустить, то вы можете добавить загуститель. То есть какие у нас варианты? Крахмал, это пектин, это, допустим, агар-агар. Любые варианты можно добавлять. Ту же ксантановую камедь можно добавлять для загущения и получить ваше варенье очень быстро. Но насчет того, чтобы хранить его долго, как вот у нас обычное варенье, оно год-два оно хранится, да? Я не могу вам подсказать такого рецепта, чтобы вы полностью убрали сахара, которые выступают консервантами, и получили прям такую хорошо хранящуюся смесь. То же самое касается у нас любых закруток. Там у нас выступает в качестве консерватора, не уверен, что так можно сказать, консервация происходит за счет соли или уксуса, в зависимости от того, какой рецепт у нас там происходит. Соответственно, если вы это все убираете, то банки у нас взрываются и начинают плесневеть.
Спасибо. Вот пришел к нам еще один вопрос. Слышал, что в вареньях сахароза при консервации превращается во фруктозу. Это не так?
Скорее всего, так оно и есть. Я не смогу вам точно сказать, потому что я не технолог, но я тоже слышала, что там происходит процесс, и чистой сахарозы не остается. Но по факту не поняла, к чему вопрос. То есть это просто вопрос, правда это или нет, или это вопрос, насколько полезным становится такое варенье. То есть, ну, разумеется, варенье, которое сварено ягоды с сахаром в пропорции один к одному, не полезное. То есть, если вопрос про это, то 100% нет. Вот. Если же вопрос про то, можно ли заменить сахар на фруктозу изначально, то да, можно. Результат получится тот же самый.
Спасибо, очень полезная информация. И еще один вопрос. Каково ваше мнение по поводу использования меда в выпечке?
Тоже неоднозначный вопрос. Из того, что я знаю, и моя информация подчеркнута из общения с технологами. То есть, опять же, я сама не технолог, но задаю такие вопросы именно пищевым технологам. А их учат, то есть, ну, вы должны тоже понимать, откуда мы берем всю эту информацию. Технологов учат в наших техникумах, то есть пищевых техникумах, где им рассказывают, как себя ведут те или иные ингредиенты. И, соответственно, допустим, какой-то современного знания нутрициологии у них нет. Итак, что мне рассказали технологи, это то, что мед становится канцерогеном, то, чего мы все боимся, да, почему не хотят использовать мед в выпечке, при медленном нагревании на достаточно низких температурах. То есть, если вы оставите вашу банку с медом под воздействием солнечных лучей, на, допустим, 3 дня, то ваш мед превратится в канцероген. Если же вы его нагреете при сильной температуре, то есть, вот, допустим, как советуют, не добавлять в кипяточный чай ложку меда, потому что ничего хорошего из этого не выйдет. Вот от горячей температуры мед теряет свои полезные свойства, но канцерогеном не становится. Соответственно, как я отношусь к выпечке на меду? Если речь идет про медовик, то есть мы хотим сделать медовый вкус, безусловно, я хорошо отношусь к этой выпечке, потому что медовый вкус заменить ничем невозможно. То есть вот мы должны использовать желательно гречичный мед, потому что у него самый яркий, такой сильный вкус и аромат. И, соответственно, получается прекрасное вкусное изделие. Если же мы говорим про пользу, то есть вы хотите убрать сахар и заменить его на мед, то сильной пользы там тоже не будет. Но хорошая новость, что мед, опять же, можно использовать в любых других десертах, которые не подвергаете тепловой обработке. А это огромное, просто широчайшее поле для экспериментов. То есть любые сыроические торты, которые на самом деле очень вкусные, если их правильно приготовить, любые какие-то десертики, муссовые десерты также можно приготовить на меду.
Спасибо. И актуальный вопрос, потому что завтра у нас в России Кадыши, и многие наши слушатели, я уверена, его соблюдают, и у вас, я знаю, тоже большой опыт соблюдения этих постов и Кадыши. Какие блюда вы бы посоветовали людям, чтобы разнообразить их рацион, потому что обычно это какие-то у нас стандартные картошка и гречка?
А мы сейчас говорим про соленые блюда также.
Да, про все, вот просто какой-то рацион, который можно кушать завтра в такой день.
Во-первых, для тех, кому сложно соблюдать Кадыши, как и мне, я советую готовиться заранее. То есть это на самом деле всего 2 дня в месяц, если вы реально хотите, но вам сложно. То есть нужно просто заранее помечать в календаре и заранее иметь дома соответствующие продукты. Нужно понять, чего не хватает человеку больше всего. Чаще всего это хлеб. То есть вместо хлеба можно на самом деле испечь какие-то гречневые булочки. Можно сделать, к примеру, блинчики на зеленой гречке. На самом деле такое просто ноу-хау, но оно очень вкусное. То есть блинчики на зеленой гречке получаются прекрасно, превосходно. Вы их просто в зеленую гречку замачиваете, дальше все это взбиваете в блендере до состояния, ну, теста, как на блинчике. Все прекрасно выпекается, этим можно заменить абсолютно превосходно ваш привычный рацион. Дальше, допустим, вы скучаете по пицце, например, вот срочно захотелось именно в Кадыши пиццу. Вместо обычной привычной нам основы из теста вы можете сделать основу из картофеля. Основу, допустим, из картофеля самое вкусное. То есть мы делаем картошку пюре, только не жидкую, а вот прям отвариваем и, может быть, с небольшим кусочком масла, может быть, допустим, даже без него, но с небольшим количеством молока, то есть просто делаем картошку-пюре, которая будет достаточно плотная, и выкладываем ее вместо основы. Можно также использовать кабачок. Разумеется, это более полезная альтернатива, но она и немного другая будет по вкусу. Но вариаций невероятное множество. То есть, что бы вы ни хотели приготовить, если вы хотите, допустим, котлеток, можно сделать чисто овощные котлеты. И как связующий элемент взять картофель. Да, то есть если вы боитесь, что они будут у вас разваливаться, то если вы добавите, допустим, ту же отварную картошку к вашим овощным котлеткам, все будет прекрасно держаться. Можно добавлять, допустим, тапиоковый крахмал. Он является кадышным, то есть он заменяет обычный привычный нам крахмал или ложку муки, которую мы добавляем в котлетки. То есть вариаций замены огромное множество, и тут все зависит просто от того, что конкретно вы любите. Если речь про сладости, то я советую заранее накрутить каких-нибудь шариков из сухофруктов, либо сделать какие-то сыроические десерты, которые также очень легко сделать в икадочной версии. В самом крайнем случае можно приготовить, на самом деле, и торт икадочный. Но достаточно сложно это сделать, чтобы получилось вкусно. Но если очень хочется, или если у вас день рождения, то тоже все возможно.
Вы знаете, мне кажется, отлегло у многих слушателей и слушательниц, потому что иногда икадыш действительно представляется как такая тяжелая аскеза, хотя этот день, конечно, благоприятен для аскезы, для медитации, для погружения в духовную практику, но иногда действительно так хочется пиццы, и спасибо, что рассказали о том, как ее можно сделать даже в икадыше. И вот такой вопрос к нам еще пришел про заготовки. Есть ли какие-то фишечки и нюансы, что можно заготовить вегетарианцу заранее, чтобы потом быстро разогреть и покушать?
Да, это огромное поле для деятельности, и на самом деле это, если вдруг кто-то нас слушает, кто думает начать бизнес на вегетарианстве, то, ребята, это золотая жила, потому что очень много у нас есть вегетарианцев, которые не могут купить чего-то в свободном доступе, да, мы привыкли к чему? Зашел там в какие-нибудь ермолинские полуфабрикаты после работы, купил котлеток на всю семью, зразов каких-нибудь, пришел, разогрел, все, ужин готов. А мы говорим, допустим, про семью, про маму, которая идет с работы, которой, помимо этого, еще голодные дети, которых, во-первых, надо кормить, мужа, детей, во-вторых, с ними домашние задания делать, а в-третьих, еще как-то самой жить и свою личную жизнь иметь. И таких людей у нас очень много. Неважно, мамы вы, не мамы, в основном у нас все и работают, и содержат хозяйство самостоятельно. То есть вопрос экономии времени очень-очень стоит остро. И, соответственно, то, что мы можем найти в магазинах, оно не всегда полезно. То есть если мы прочитаем составы, даже если оно вегетарианское, состав всегда очень сомнительный. Поэтому полуфабрикаты – это такая тема, которая, мне кажется, просто золотая жила. Я сама, когда жила в России, я всегда покупала полуфабрикаты. У нас были знакомые ребята, которые тоже вегетарианцы, и они вот готовили на продажу пельмешки, котлетки, какие-то чебуреки можно было заказать. И в итоге ты забил себе морозилку раз в месяц, раз в полгода, неважно, как часто вы это делаете, но на всякий случай, когда у вас вот наступил тот самый момент, когда просто по-человечески лень, или ну вы устали, или вы себя плохо чувствуете, вам не нужно винить себя, вам не нужно идти к плите, просто взяли и сварили эти пельмешки. Соответственно, это все можно сделать самой. Разумеется, можно сделать все эти заготовки самостоятельно. Очень хорошо хранятся котлеты. Я, правда, их заранее обжариваю. То есть вот я прям готовлю полностью котлеты, а дальше их замораживаю и убираю в морозилку. И они там у меня хранятся прекрасно несколько месяцев. В любой момент достала и подогрела. Просто можно без масла, можно с небольшим количеством масла. Можно в духовке, но духовка немножко подсушивает. Следующая прям волшебная заготовка – это перчики фаршированные. Сюда же могут подойти на самом деле любые овощи фаршированные, но перцы хранятся как бы лучше. И, конечно же, голубцы. То есть один раз приготовил, и дальше у тебя эти заготовки, они есть на любой случай жизни. Самое сложное – это готовить много разного. То есть, когда мы готовим что-то одно, такой большой порции, то же самое касается, допустим, приготовления тортов. Сложнее всего готовить разное. То есть, вам нужно сделать три разных торта или три одинаковых торта. И вы, соответственно, три одинаковых приготовите гораздо быстрее. То же самое, если вы прям всю свою выходной свели к тому, что вы сейчас один раз сделали заготовки, и дальше вы свободны, то это получится на самом деле достаточно быстро. То есть помимо того, что можно нафаршировать овощи, допустим, сделать долму, можно сделать голубцы, можно сделать фаршированные перчики, это все заморозить. Помимо этого еще можно сделать, допустим, те же пельмени, вареники, какие-то пирожки заморозить, хинкали, ну, в общем, все что угодно. Единственный момент – это то, что замораживать нужно правильно. Если вдруг кто-то ни разу в жизни не замораживал пельмешки, нужно их заморозить сначала, то есть положить на ровный лист. Например, это будет противень у вас или это какой-то поднос, вы не кладете их сразу друг на друга, потому что они у вас все слепятся в какой-то непонятный ком, и дальше вы их либо будете отрывать с мясом, ну, в смысле, с мясом, это такое у меня условное выражение, то есть вы будете отрывать с кусками теста от другого пельменя, дальше вся начинка будет вылезать. То есть для того, чтобы этого не было, просто замораживаем слоями, и дальше, когда они уже заморозились, вы можете все в один пакетик собрать. И, соответственно, один раз сделали заготовки, и у вас это все прекрасно хранится.
Спасибо. А что касается замороженных овощей, ягод, насколько сохраняются полезные свойства, потому что я тоже слышала разные абсолютно мнения, или это просто в целях экономии времени иногда, ну, это просто актуально?
Вообще, из того, что я слышала, это самый лучший вариант, если у нас, допустим, стоит вопрос про зимние какие-то зимнее питание, да? Когда, смотря где вы живете, если вы живете в каком-то крупном городе или, допустим, за границей, то вы, наверное, привыкли к тому, что можно прийти в январе в магазин и купить себе свежие голубики по достаточно доступной цене. Но если вы живете в маленьком городе в России или в деревне, например, то все, что у вас есть, это заготовки, а когда вы приходите в магазин, то там есть морковка и капуста. Вот я лично с этим сталкивалась. Ты такой приходишь и думаешь, как же мне разнообразить свое питание? Картошка, морковка, капуста. Ну, классно. А если мы говорим по, допустим, какие-нибудь свежие огурчики зимой, это все стоит баснословных денег. Или мы говорим про свежий баклажан, свежий кабачок. Разумеется, это все очень дорого. Соответственно, я замораживаю, но не сильно много. Это все объясняется тем, что у меня в магазинах всегда все есть в свободном доступе. Но почему я замораживаю? Потому что я, допустим, я живу одна, если я покупаю много каких-то овощей, и они начинают уже немножко так, знаете, уставать. То есть внешний вид у них такой уже немножко обмякший. Соответственно, я эти овощи нарезаю и убираю в морозилку. И это очень удобно. Во-первых, нарезать это вам займет, ну, буквально сколько? 5 минут, 10 минут, смотря сколько вы будете там резать. Вы это все нарезали, заморозили, и в момент, когда вы готовите, вам уже ничего резать не надо. Вы достали все заранее нарезанное. Порезали одну картошечку, потому что картошку мы не замораживаем, она немного себя странно ведет после разморозки. Хотя есть, вот, допустим, в Америке здесь есть такие сорта картошки, которые нормально переживают заморозку, но наша русская, она очень сильно меняется по вкусу. Поэтому вот вы порезали одну картошечку, да, а все остальное у вас уже нарезано. И чтобы приготовить какое-нибудь овощное рагу, вам потребуется 10 минут времени, вот от начала и до конца. Соответственно, это действительно очень удобно.
Благодарю за рассказ. И еще одна тема, на которую я хотела с вами поговорить, потому что ваш пример действительно очень вдохновляющий. То есть ваша школа кондитерства, она уже такая обширная, она уже такая крепко стоящая на ногах, и очень часто встречаются кондитеры, вегетарианцы, и они являются вашими учениками. В принципе, вот ваш переезд за рубеж, он, мне кажется, многих, кто подписан на вас, кто за вами следит, он вдохновляет. И хотелось бы поговорить именно про ваше дело, как вы его открыли, как вы вообще поняли, что на готовке можно зарабатывать деньги, и что для вас готовка? То есть это хобби, которое приносит доход, или вы именно к этому относитесь как к бизнесу, который просто вот вам по природе?
Это достаточно сложный вопрос, потому что у меня одновременно, я и очень люблю готовить, то есть невозможно сделать бизнес на чем-то, что ты ненавидишь. Тут вот как бы ты себя ни заставлял, какой бы дисциплинированный ты ни был. То есть я действительно очень-очень люблю готовить, и в основном я люблю готовить именно торты, потому что для меня это такие шедевры. То есть я сама в шоке от того, что у меня из моих рук выходит вот такое вот. И до сих пор я иногда смотрю, боже мой, это я сделала, как это здорово. То есть мне нравится процесс создания. Поэтому я прям очень-очень сильно вдохновлена готовкой, и параллельно с этим для меня это бизнес. То есть, если, допустим, что-то я делаю, что не приносит мне никаких денег, к сожалению, я не такой вдохновленный человек, не такой, знаете, бескорыстный, который может положить всю свою жизнь на служение тому, что не приносит денег от слова совсем. У меня же это одновременно. То, во-первых, что я люблю делать, а во-вторых, то, что поменяло всю мою жизнь полностью. То есть все мои путешествия, все мои переезды, вообще все и билеты, купленные в Америку, тоже пришли именно с этих денег, с продажи вегетарианских тортов. Поэтому, в общем, тема такая очень вдохновляющая, и пока что в России она не настолько популярна. Но на самом деле эти навыки, я еще с чем столкнулась, с тем, когда я переехала за границу, я столкнулась с тем, что я, несмотря на то, что вот я тут без году неделю, и у меня еще пока нет ни гражданства, ни документов, я нашла работу буквально вот в течение нескольких месяцев. Я уже работала, сотрудничала с кафе в Нью-Йорке. Сами понимаете, это звучит так, ну, достаточно солидно. И для меня это тоже было такое, ну, восхищение. То есть это знание, которое вегетарианство, вроде бы мой образ жизни, мое питание, но это то, что мне дало такой огромный толчок и огромную платформу для того, чтобы идти вперед.
Спасибо,
Ну, тут я
действительно.
очень много могу рассказывать на эту тему, поэтому лучше вы меня направляете, потому что меня может понести. Это просто такое вдохновение для меня.
На самом деле это очень ценно, то, что вы делитесь этим вдохновением, потому что, в принципе, для каждого человека, который начинает какое-то свое дело, очень важно понять, во-первых, с чего начать и на чем держится это вдохновение. То есть вы помните, как вы начинали, что вас вдохновляло идти дальше? Ведь сначала, ну, обычно не все так великолепно, шикарно, и, там не падают с потолка деньги, возникают какие-то трудности. Как у вас это было и что помогло вам вот дойти до того уровня, который сейчас у вас.
Я уже рассказывала в предыдущих передачах, что у меня был долгий духовный поиск себя, и в свое время 2 года я жила при храме как монахиня и занималась служением. И вот моим основным служением было именно служение на кухне. И мы готовили на разнообразные благотворительные мероприятия, готовили сладости и тортики. И, соответственно, в течение 2 лет я занималась этим по долгу службы. То есть для меня это было такое вот служение человечеству, служение миру и возможность сделать что-то хорошее. И дальше, после того, как я решила, что прожить всю свою жизнь в храме я не смогу и хочу просто жить обычную жизнь обычного человека и при этом оставаться полезной обществу, одновременно с этим там было очень много причин. Самое главное, наверное, я не хотела возвращаться на обычную работу, где у меня будет начальник, который на меня будет ругаться. Мне хотелось быть свободной, и, разумеется, у меня была эта иллюзия, что работая дома, ты не будешь работать ни одного дня. На самом деле это неправда. То есть, если вдруг кто-то сейчас тоже имеет эту иллюзию, девчонки, если вдруг нас слушают мужчины, то вас тоже хочу разочаровать. К сожалению, любая работа, любой успех – это всегда очень много труда. То есть не так, что я вдруг начала готовить торт и на следующий день поехала в Европу и путешествовала в течение 2 месяцев. Нет, таким образом это не работает. То есть первый год, он был, конечно, самый тяжелый. Фактически я работала просто на закупку следующих ингредиентов, на закупку какого-то инвентаря, потому что все это дорого. Поэтому желательно, если вы начинаете какой-то бизнес, например, если вы хотите сделать бизнес на вегетарианстве, желательно, чтобы у вас была поддержка, что это не было как ваш последний шанс заработать денег, чтобы была какая-то платформа, была какая-то база, и вы дальше могли дать себе спокойно время, чтобы развиваться. На самом деле в этой сфере деятельности есть очень много денег. И это не так, что вы пытаетесь кого-то обмануть, вы пытаетесь там кому-то что-то подороже продать. Нет, вы делаете качественный, дорогой, хороший продукт и зарабатываете на нем хорошие деньги. То есть, ну, такой достаточно привлекательный лично для меня бизнес. Но не все так просто было, разумеется. Сначала были и трудности, и не было рецептов рабочих, и сталкивалась я с тем, что для того, чтобы один рецепт отработать, ты просто месяц стоишь у плиты, и ничего не получается, и руки опускаются, и слезы, разумеется, и торты я бросала от уже безысходности, не было сил это все терпеть. И потом в какой-то момент ты продолжаешь и продолжаешь. То есть как и в любой деятельности, чем бы вы ни занимались, как и в духовной практике, как и в попытках медитировать, не все приходит легко и просто. Иногда бывает, чудо случается, да? Но в основном для всего стоящего мы прикладываем усилия. И, соответственно, мои усилия, они окупились настолько, что я могу жить в любой стране мира и работать, сотрудничать с любым кафе. И самое главное, что вот я вижу, какая тенденция, это то, что за границей Европа, Америка, вегетарианство и веганство настолько популярны, что в вегетарианские кафе ходят люди, которые просто хотят быть здоровыми. То есть они позиционируют себя как веган, как здоровое питание, и люди приходят туда обычные абсолютно. То есть там вот, допустим, ну, конечно, 50% веганов и вегетарианцев, а 50% это обычные люди, которые следят за своим здоровьем.
Здорово, очень вдохновляющий такой опыт этой решимости. Есть такой вопрос у нас интересный. А если нет настроения и все бесит, но нужно готовить кушать для семьи или на заказ, то что делать? Слышала, что наши эмоции сильно входят в пищу и потом влияют.
Согласна, эмоции сильно входят в пищу, а еще самое страшное, это то, что вы себя можете загнать в такой угол, что вы возненавидите и готовку, и семью, и все на свете. Особенно это касается мам, у которых дети, у которых мужья, и еще надо готовить на заказ, а еще... Ну, то есть, девчонки, вам тяжелее всего, реально. Те, кто работает на дому, у меня детей нет, то есть я живу одна. Я знаю, что такое работать на дому. Это значит, что у тебя нет нормированного рабочего дня, и ты можешь начать в 9 утра, закончить в 9 вечера, а можешь и позже. А еще параллельно надо прибраться и так далее. Поэтому что я советую сделать вам? Тут решение, оно на самом деле немножко в другой области. Нужно просто поработать над своим как бы планом на неделю. То есть нужно прям выделить для себя время на отдых. А вот эта усталость и нежелание готовить, оно приходит не просто так. Оно приходит, когда мы себя сильно пережимаем и заставляем себя делать что-то. Поэтому посмотрите варианты. Допустим, если вы не хотите готовить, чем плох вариант достать заготовки, которые вы сделали заранее, в тот момент, когда у вас было вдохновение? Или, если вы не хотите готовить, чем плох вариант заказать что-то у, допустим, тех же вегетарианцев, которые что-то готовят на заказ в вашем городе? Если поискать, я думаю, что каждый может, особенно если это большой город. То есть я жила в Новороссийске, я там находила на заказ вегетарианскую продукцию. Если совсем все плохо, ну, сходите в кафе. Ну, то есть серьезно, я не вижу такой прям страшной проблемы сходить один раз в кафе. Или на другой чаше весов у нас стоит возможность возненавидеть полностью дело, чем вы занимаетесь, да, дело своей жизни. Поэтому, ну, во-первых, нужно себя тоже, ну, помягче к себе относиться, то есть без того давления. Я сама там была, я сама работала по необъяснимому количеству часов, то есть вот с утра и до ночи, с работы на работу, две работы, три работы одновременно. Поэтому, в общем, советую начать с заботы о себе, и забота о себе, она включает также, чтобы у вас была возможность взять выходной. Выходной, когда вас никто не дергает, когда вы никому ничего не должны.
Очень ценный такой мудрый совет для женщин, для мужчин, в принципе. Вот вы упоминали, что в первый год вам приходилось много вкладываться, и действительно часто начинающие кондитеры или, в принципе, люди, которым пришлось начать или они захотели начать свое дело, приходится много вкладываться. И как вот найти этот правильный баланс и не перегореть? Что помогло вам именно не перегореть в тот первый непростой год?
Если честно, я просто очень упертая. То есть тот метод, по которому я шла, я его вообще никому не советую. Потому что я, допустим, над рецептом вегетарианских эклеров работала 3 года. Если у нас сейчас среди слушателей есть кто-то, кто готов над одним рецептом работать 3 года, ну, в общем, в основном люди у нас не такие упертые. Да? То есть, соответственно, что я реально советую делать, это не экономить на себе. То есть я, допустим, ни у кого не обучалась. По одной простой причине не было на тот момент реально какой-то альтернативы. Я покупала уроки у невегетарианских кондитеров, но готовить по их рецептам было невозможно, потому что рецепт это не вегетарианский. Ты дальше стоишь, все это адаптируешь. Ты не понимаешь всех этих процессов. Поэтому все, что я бы сейчас посоветовала тем, кто реально хочет начать готовить на продажу, это помимо того, что вы покупаете инвентарь, вложитесь в свое обучение. То есть вы сэкономите просто себе несколько лет жизни. Те, допустим, несколько лет, которые я разрабатывала эти рецепты, если бы я уже взяла их готовыми, да, мы же тратим очень много. То есть вам кажется, что вы потратили, ой, 3-5 тысяч рублей я потратила на обучение. Посчитайте, сколько денег вы потратите на испорченные продукты. И помимо этого, сколько вашей личной энергии, вашего времени и вашего вдохновения вы потратите. Начнет казаться, что руки не из того места. Начнет казаться, что со мной что-то не так. А на самом деле это нормально, вы просто не знаете, как это правильно делать, и все. Поэтому я советую облегчить себе жизнь по максимуму. Если вы такой же испытатель, как я, вам нравится процесс такой экспериментов, то, разумеется, экспериментируйте. Но тоже сейчас, когда уже появились какие-то возможности учиться за рубежом, допустим, какие-то английские курсы, я их беру, то есть я покупаю книги, я покупаю видеоуроки и с удовольствием их изучаю, потому что это экономит мне годы жизни.
Спасибо. И еще один вопрос. Сейчас я вижу, что многие стали обучаться на этих курсах, пытаться как-то готовить торты, но не у всех получается. Есть ли какой-то критерий или какое-то качество, по которому можно изначально отследить в себе, получится у меня вообще именно в этом бизнесе приготовление, ну, кроме каких-то кулинарных способностей развиться или нет? То есть должна ли быть у человека такая же упертость или решимость, или какие-то еще качества? Есть ли что-то такое, на что в себе уже сейчас нужно обратить внимание? Или, может быть, это какая-то коммерческая жилка? Что должно быть у человека для успеха?
Я знаю людей абсолютно без коммерческой жилки, которые хорошо зарабатывают на тортах. То есть не умеют вести социальные сети, зарабатывают. Но там, конечно, состыковываются несколько факторов. Например, жить в большом городе типа Санкт-Петербург. И, соответственно, заказы есть. Но я отвечу, наверное, немножко по-другому. Мне кажется, что для того, чтобы добиться успеха в любой области, нужно прилагать решимость, то есть нужно быть готовым к тому, что это не придет вот так вот просто завтра. То есть заказы с неба завтра не упадут. И мы сталкивались с таким, у нас был проект, мы назвали его «Клуб кондитеров». Мы сталкивались с одной такой простой вещью, собрали в проекте 100 человек. То есть каждый месяц было около 100 человек, и все хотели готовить на продажу. И я проводила вебинары, на этих вебинарах рассказывала, как вести социальные сети, как сделать шапку профиля, чтобы вас там заказывали, как сделать меню. То есть прям все моменты мы разбирали. И дальше мы сели и посмотрели, прошло 4 месяца, а никто ничего не сделал. То есть все приходят на вебинары, все такие вдохновленные, да, я хочу, а по факту результата нет. И к чему мы пришли? Мы ввели практикум. То есть мы прям дали домашнее задание. Вот сегодня вы пишете шапки профиля. И не все, опять же, не все, несмотря на то, что среди 100 человек все хотели готовить на продажу, но задание выполняли не все. То есть те, кто выполнил, у них пошли уже первые заказы. То есть все это есть. Обычно, когда заказов нет, несмотря ни на что, недостаточно приложено усилий. То есть, если я расскажу вам, сколько я усилий приложила для того, чтобы была возможность путешествовать на деньги, заработанные с тортов, то, скорее всего, вы немножко удивитесь. То есть, там было очень-очень-очень много работы. И если вы готовы работать для своей мечты, для своей идеи в любой сфере, чем бы вы ни занимались, парикмахер, вы ногти вы делаете, либо вы готовите тортики на продажу, если вы готовы прилагать усилия, безусловно, у вас все получится. У кого-то займет дольше времени, у кого-то получится быстрее, у кого-то руки растут из плеч, а у кого-то нет. У меня не сразу все получалось. То есть можно зайти в мой Инстаграм, отлистать до самого начала, посмотреть, что я делала в самом начале. Я ничего не удаляла вот специально для вдохновения людей. То есть это все там есть, это можно посмотреть. И это занимало у меня, допустим, тот же самый страшный кривой торт, непонятно как сфотографированный, занимало у меня несколько часов жизни. А сейчас я делаю красивые, аккуратные изделия очень быстро. То есть это все приходит с опытом, если у вас есть желание развиваться. То же самое касается, даже если вы не хотите готовить на продажу, а вы просто хотите вкусно кормить мужа. Вы слушаете этот эфир не для того, чтобы стать кондитером, а просто для того, чтобы разнообразить свое ежедневное питание. Если вы будете достаточно усилий прилагать в этой сфере, то все обязательно получится.
Спасибо большое. Это прям такой, знаете, боевой настрой на то, чтобы все получилось не только именно в сфере питания, а в принципе в любой сфере, в которой вы хотите развиваться и добиться успеха. Вообще эти три эфира были очень полезными и ценными. Спасибо вам большое, Марина, за то, что были с нами. И я бы хотела, чтобы у нас сегодня последний эфир, чтобы вы что-то пожелали нашим слушателям, потому что тема вегетарианства, она важная. В принципе, еда — это очень значимая часть нашей жизни. И те, кто только перешел на вегетарианство или только кто переходит и хочет как-то правильно питаться, разнообразить свой рацион, иногда очень им нужна поддержка человека, который в этом уже разбирается, который вкусно и много умеет готовить. Поэтому я бы хотела попросить вас пожелать что-то тем, кто нас слушает, чтобы у них было вдохновение, вот, например, завтрашнего дня подойти к плите и приготовить что-то вкусненькое, полезное и замечательное.
Я, наверное, пожелаю всем нашим слушателям любить себя. И это вроде с первого взгляда не относится абсолютно к теме наших эфиров. Да? Но без любви к себе и без уважения к себе, без того, чтобы себя слушать, не получится вообще ничего. Ни вегетарианство, ни здоровье, ни бизнес, ничего не получится. Соответственно, если мы начинаем слушать себя, если мы начинаем готовить для себя из любви, готовить для окружающих из любви, а не потому что надо, если мы разрешаем себе не готовить, если не хотим, и, допустим, заказать что-то, и просто принять, что все люди разные, я не обязана быть и чтецом, и жнецом, и торты делать, и на работу ходить, я, допустим, бухгалтер, я считаю цифры, и потом я еще пришла домой и приготовила торт на 10 килограмм на всю честную компанию. Нет, это нормально, если вы не будете все делать сами. Это нормально делегировать. Это нормально попросить о помощи. Если вам это не нравится, если вы не хотите это делать, абсолютно нормально. И Желаю, чтобы у вас в жизни именно так все и складывалось. То есть вы делали то, что вы любите, и вы делали это из любви к себе и к окружающим людям.
Спасибо вам большое. Действительно, такая частая фраза, что главная специя и в еде, и в жизни – это любовь. Поэтому благодарю вас за то, что так раскрыли этот момент, поделились ему с самого своего сердца, потому что это чувствуется, искренность этого пожелания. Спасибо, что были с нами эти три эфира. Успехов вам в вашей школе кондитеров и рады были с вами познакомиться.
Спасибо большое, я тоже была очень рада.
До свидания. Я думаю, еще до новых встреч.
До новых встреч!